Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и сегодня у нас в гостях Володар Иванов, семьянин с 30-летним стажем, отец семерых детей, создатель онлайн-школы «Семья», которого мы сегодня услышим в качестве еще и астролога и поговорим на тему, какие качества характера обретает человек при рождении. Ждем ваши вопросы, которые вы можете отправлять нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте Веда Радио.фм. Ну, а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Володар.
Доброе утро. Как слышно?
Слышно вас прекрасно и видно тоже. И здорово, что мы можем обсудить сегодня такую интересную тему — качество человека при рождении. И мне кажется, интересно еще будет узнать, как с ними взаимодействовать и выводить их в плюс. Поэтому передаю вам слово и с нетерпением ждем услышать, что же вы нам расскажете.
Я вообще провожу семейные консультации уже давно, наверное, лет 20, и постоянно у меня, скажем так, ну, либо в Zoom, либо лично ко мне люди приезжают, те, которые уже почти на грани развода. И я очень долгое время пытался как бы им там, с точки зрения психологии, как-то объяснить, что делать нельзя, что делать можно. Вот. Но в какой-то момент времени я понял, что этого не хватает. Этого не хватает, и что нужно погружаться именно в суть человека, нужно погружаться в то, из чего он сделан, какие у него качества характера есть при рождении. Потому что бывает так, что супруги живут вместе 10 лет, бывает живут вместе 20 лет уже, дети выросли, а они так и не понимают. То есть муж не понимает, кто такая жена рядом с ним, какие у нее качества характера, вот и наоборот. Поэтому в какой-то момент времени я просто понял, что мы все рождаемся очень разными, с очень разными характеристиками. И у нас у всех есть определенные задачи на эту жизнь, определенные, скажем так, направления, определенные свойства, вот, куда нас будет тянуть всю жизнь. И если вот жена, допустим, не выносит грязи какой-нибудь, да, она дева какая-нибудь, да, у нас, и вот ей немытая ложка там чайная на столе или там крошки, после того, как вы хлеб нарезали, ее просто вот выбешивают, и они ее раздражают до глубины души. А вы какой-нибудь, не знаю, там, ну, Марс, вот, какой-нибудь такой вот интересный. И вам эти крошки совершенно по барабану, и вы на нее начинаете, ну что ли, злиться, ну что-то такая вот привередливая, что-то вот такая, не знаю, как бы вот придирчивая, почему ты не можешь там смотреть спокойно на это. Она не может смотреть спокойно, потому что в нее такие качества характера. Вы знаете, вот у моего сына сейчас появились кошки. Они называются канадские сфинксы. Такие лысые кошки, вот, и такими классными ушами, вот. И меня поразило, что эти кошки очень горячие. Видимо, все кошки горячие, вот, но они мохнатые, поэтому, наверное, я никогда не понимал, что они горячие. Оказывается, вот у них, у кошек, температура тела 42 градуса. И когда их гладишь, прямо так немножко удивляешься, насколько вот они, ну, горячее. Так вот, получается, мои руки, они частенько для них холодные. Я прямо это ощущаю, как они вот так вот, ну, что ли, вот не очень-то радостные. Вот, то есть их мироощущение совершенно другое будет, как у меня. Вот они постоянно к батарее, там, да, сейчас я включил батарею, они вот на них садятся, лежат, прямо им хорошо. Когда было солнце здесь, да, вот жара уже там плюс 30, они вот выбирали солнечный этот зайчик, ложились на этот солнечный зайчик и снова лежали с таким кайфом. Я бы уже вспотел бы, мне уже было плохо бы, а им хорошо. Да, вот как в той поговорке, что русскому хорошо, то немцу смерть. Как, допустим, карьерный самосвал, БелАЗ, то вам будет легко перевозить большие тяжести в жизни. Вам будет очень легко, скажем так, перемещать 100 тонн по этому карьеру. Но вам очень тяжело будет прокатиться на этом БелАЗе где-нибудь по центру Москвы. Вы просто в улице не впишетесь, вас гаишники остановят, вы светофор снесете, провода порвете. И вот получается, есть определенные качества характера, например, у лодки, да, то есть некоторые люди рождаются вот такими лодками, катерами, яхтами, и вот им легко будет плавать в воде, вот, но им нужно будет как-то вот себя сдерживать, чтобы не покрасоваться там где-нибудь на территории пляжа, да, чтобы не заехать там, где купающиеся, чтобы никому там голову не отрубить своим винтом этого двигателя. И вот есть такие вещи, которые легко нам даются всегда, да. Если мы, допустим, кран, да, тело у нас как кран, мы можем поднимать какие-то вот блоки на высокие этажи. Но это же, получается, преимущество и накладывает на нас определенные скованности, да, определенные ограничения. И вот нужно знать свои преимущества и нужно знать свои ограничения. То есть то, что нам дается легко, да, самосвалу легко дается переводить тяжелые тяжести, лодки легко плавать по озерам, там, по морям, по речкам. Вот, машине Феррари очень здорово куда-нибудь подъезжать там, к хорошим каким-то гостиницам, да, или кататься где-нибудь там в центре Москвы, может быть, на девушек, да, очень хорошо они оказывают влияние. Девушки все начинают смотреть, да, или юноши начинают смотреть. Подъехал куда-нибудь на парковку торгового центра, сразу раз, все обратили внимание. Но если на этом Феррари поехать куда-нибудь в поле в Беларусь собирать картошку, то ты сразу завязнешь. Вот. А на тракторе Беларусь ты там легко соберешь картошку. И вот нужно просто понимать, кто находится рядом, какие качества характера есть у этого человека, кто находится со мной рядом на работе. Какие качества характера врожденные и неизменимые находятся внутри моих детей? Вот, естественно, что у моих родителей. И если мы понимаем, что, допустим, человек родился в августе, он лев. А какие качества характера у льва? Это такая определенная царственность, это определенная такая, скажем так, неприслушивание к чужому мнению. То есть, да, то есть бывает два мнения, одно мое, другое неправильное, да, то есть я всегда прав. Царь всегда прав. Вот. Но при этом у Солнца, конечно, есть независимость, да? У него есть достоинства такие, как самостоятельность, да? Высокие идеалы. Эти люди очень независтливы. Это то, что будет проявляться само собой. Как раз вот в этом нужно себя и реализовывать. Если ты родился Солнцем, то, пожалуйста, вот, ну, возьми на себя ответственность, будь лидером. Вот. А какие минусы у нас, да? Минус – это гордость. Это, конечно, концепция, я всегда прав, это обидчивость. И что нужно делать таким людям, кто имеет это вот основное качество характера Солнца? Учиться смирению, учиться контролю эгоизма. Вот. Прислушиваться к другим людям, что другие люди тоже могут говорить какие-то умные вещи. Поэтому у нас у каждого есть вот такие качества характера, и у нас у каждого есть руль, куда можно повернуть. Можно повернуть в гуну невежества и продавливать свою волю в семье. То есть я вот хочу вот так, мы поедем в Крым. А, допустим, муж хочет у вас, не знаю, на рыбалку в Карелию. А вы говорите, нет, мы поедем в Крым, потому что я уже так решила. Или я так решил, да, бывает же и мужчины тоже солнце. А нужно учиться смирению, да, то есть нужно слышать чужое мнение. И вот как только мы понимаем, что вот есть вот такая, скажем, у нас внутри склонность вот к этому деспотизму, да, если мы солнце, склонность вот к этому, скажем так, гордости, да, концепции «я всегда прав», то здесь нужно не по течению плыть «я вот такой», «я вот так хочу и так делаю», а нужно все-таки плыть по гуне благости, да, то есть учиться смирению, да, учиться контролю эгоизма. Вообще вот этих вот у нас векторов очень много, так как у нас есть Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн. И вот, в принципе, у каждого из этих, скажем так, планет, из этих векторов есть определенные плюсы, есть определенные минусы. Не знаю, интересно ли сейчас рассказывать о каждой планете, или мы о чем-то другом поговорим.
Мне кажется, очень интересно, потому что каждый может узнать себя, и мне кажется, для начала нужно определиться, какая планета в каком месяце отвечает, чтобы слушатели могли понять, это про них вообще или нет.
Да, вот если со львом все очень просто, да, вот у нас те, кто родились в августе, в основном львы, они у нас такие солнечные люди, там почти всегда стоит солнце в центральном положении, здесь трудно ошибиться, то по другим, скажем так, месяцам рождения это не так очевидно. Не так очевидно, и могут быть, допустим, две планеты сильные, да, или три планеты сильные. В принципе, есть астрологические программы, например, если мы хотим Джотиш посмотреть, то есть такая программа Ведик Хора. Вот, и там, в принципе, есть обозначение Атмакарака, да, там АК обозначается. И вот если посмотреть на это вот обозначение АК, то как раз это будет Атмакарака. Вот, и там сразу четко показано, какая основная планета. Например, вот у меня основная планета, царь моей карты, куда я должен был идти всю жизнь, это Юпитер. А за что отвечает Юпитер? Это за знание. За что... Что он хочет делать, да? У него жажда знания, да? У него жажда учиться, у него жажда учить других. А чем я занимался там первую половину своей жизни? То есть я зарабатывал деньги, да? То есть я был коммерсантом, у меня был довольно серьезный бизнес, было много очень людей в управлении, и я пытался зарабатывать деньги. Но если человек не следует своей внутренней природе, если он не следует, если он не выполняет деятельность по этой внутренней природе, он никогда не будет счастливым. И вот, как ни странно, мне очень многие завидовали. У меня было три машины в гараже, там и Porsche, и Lexus, и Suburban. И жил я в Дубае, в своем доме, бассейн, пальмы, финики собирал там ящиками. Но при этом я помню это чувство. Я помню это чувство, что как-то жизнь идет мимо. Я помню, что вот такой, знаете, с каждым заработанным миллионом, я помню, у меня было это чувство какого-то опустошения, что я буквально умираю. Поэтому, если человек идет не по своей природе, он не будет чувствовать счастье от жизни, даже если он находится на вершине власти, даже если у него, ну, реально много денег, даже если у него красавица жена и прекрасная семья. Это потому что душа запланировала определенный вектор развития в этой жизни, определенные задачи она хотела выполнить. И вот эти планеты, они как бы вытряхивают и говорят, если ты Юпитер, так давай, занимайся своей деятельностью, согласно своей внутренней природе. И вы знаете, когда вот был кризис 2008 года, как бы я разорился, потом был еще один кризис, вот, и я уже до конца разорился. Вот, и денег стало очень мало, ну реально мало, так что даже теперь хожу и смотрю там какие-то скидки там на сметану, например. Но последние 3 года я пишу книги, вот, у меня астрологическая школа, я преподаю. И вы знаете, вот это вот состояние наполненности от жизни сейчас стало гораздо выше, просто несравненно выше. И казалось бы, да, нужно, ну, себе сочувствовать, вырывать все волосы там на голове, говорить, какой ужас, какое падение, как меня жизнь размазала. А на самом деле нет. А на самом деле получается, что вот есть такое наполненное чувство изнутри. То есть ты просыпаешься, тебе хорошо, да, ты знаешь, что у тебя будут занятия, что у тебя будут ученики, в субботу там у тебя будет определенное еще занятие. И вот это вот чувство наполненности от жизни, она как раз и рождает это вот счастье, когда мы действуем в своей природе. Ну, кстати, допустим, если кто-то есть у нас из Юпитеров, эти люди, их легко вообще определить. Наверное, тут надо больше, может быть, описать, как узнать Юпитер, как узнать Луну, как узнать Меркурий. В принципе, Юпитер узнается очень просто. Если вы всегда имели тягу к обучению, если вы всегда хотели кого-то учить, если вы променяете, допустим, какой-то учебник или применяете какую-то интересную информацию на рыбалку, это однозначно, что вы Юпитер. Если коротко, это жажда знания, то есть бесконечная жажда знания, да, вот постоянно как бы я хочу что-то узнавать, что-то учиться. Такие люди обычно хорошо в школе учатся, они обычно вот такие, знаете, что ли, ну, ненасытные, да, они как бы любимчики учителей, им очень интересно все учить. Но Юпитер это еще и гуру, вот, духовный наставник полубогов, брихаспати, поэтому это еще и, скажем так, определенная духовность. То есть есть не просто жажда к знаниям, да, хочу узнавать, как там строить дома или как сажать помидоры, а я имею внутренний такой посыл, как жить так, чтобы, ну, с Богом быть на одной волне, как жить так, чтобы иметь внутреннюю гармонию души, чтобы с этим мирозданием как бы дышать в такт. Поэтому Юпитер, он изначально относится очень неплохо к религиям, очень неплохо к другим конфессиям. То есть у него есть такая, скажем, есть определенная, ну что ли, не всеядность, а понимание того, что все религии, они одинаковые, что они все говорят об одном. Поэтому, скорее всего, Юпитер, он относится по-доброму к большинству конфессий, да, и к мусульманам, и к, скажем так, христианам. Кстати, чего не может позволить себе Солнце? Когда Солнце ключевая планета, то как раз эти люди становятся самыми сильными догматиками. Только наша вера и никуда. То есть бывает одно мнение, одно мое, другое неправильно. Это Солнце. Итак, если коротко, Юпитер это те, кто очень любит учиться, любит учить, и те, которые стремятся к духовному началу. Какие у них недостатки? Да? От чего нужно, скажем так, избавляться Юпитером? Это от желания всех поучать, да? Синдром гуру. Это неуважение взглядом к других, да, что как бы, ну что вы можете, чему меня научить? Я уже знаю здесь Бхагавад-гиту наизусть. Все, как бы все остальные тут люди уже не могут ему ничему научить. Вот. И что нужно еще развивать? Уважение к учителю, да, нужно больше заботиться о детях, нужно Учиться благотворительности. Это вот задачи, которые есть у Юпитера, да? То есть понятно, что вот это вот нежелание, скажем так, ну что ли, я выше других. Вот это тоже есть такая вот штука у Юпитера. Раз я так много знаю, то я, наверное, немножко чище других и лучше других. Поэтому Юпитеру нужно от этого избавляться. Нужно бескорыстно, да, отдавать знания и не выпячивать свое знание. Вот. Итак, пока мы две планеты с вами вот разобрали, то есть Солнце это получается царь, Солнце это получается бывает два мнения, одно мое, другое неправильно, Юпитер это знание. Допустим, если дальше мы о чем поговорим, допустим, о Луне, да? Луна это у нас люди, которые всегда очень заботливые, сострадательные, которые любят семью, которые любят детей, которые стремятся к матери к своей, да? Гордятся своей родиной. Особенно легко определить Луну мужчину. Вот, потому что мужчина тот, который может с ребенком гулять с коляской. Да, мужчина может кормить этого маленького ребенка, он может ему носочки одевать, он может звонить с работы и говорить, спрашивать у жены, когда она его идет на прогулку, а ты там одела ему там это чепчик там на голову. Вот. Все другие мужчины не будут волноваться так. А вот именно Луна, она будет так вот волноваться и говорить: ну что там у нас, как там у нас там прыщики вскочили. То есть он очень заботливый. Поэтому Луна может работать в тех сферах, где требуется забота, сострадание, внимательность, сопереживание. Поэтому они прекрасные учителя, они прекрасные врачи, они прекрасные люди там, где есть социальная, скажем, какая-то сфера работы. Они могут работать со стариками, они могут заботиться о больных животных. Одним словом, Луна – это сфера сострадания. Поэтому, если у вас есть такой мужчина на примете, значит, наверняка у него Луна находится в центральном положении. Вот. И какая у него, скажем так, какой у него недостаток у такого мужчины, у такого человека? Это чрезмерная эмоциональная зависимость от семьи. Это получается такая небольшая, что ли, женская черта характера, повышенная эмоциональность. Женщина приходит, начиная какие-то эмоции выплескивать с работы там или откуда-то она вернулась, а у него самого повышенная эмоциональность, и он ее обрывает, и он еще больше добавляет эмоциональности. То есть луна эмоции у женщины и у мужчины тоже эмоции. Эмоции на эмоции получился шторм. Вот, и жена обижается на мужа, что ты не можешь меня выслушать, что ты где-то кричишь, а он переполнен уже эмоциями. Поэтому вот у Луны такое есть, скажем так, плюс и такой есть минус. То есть очень сострадательный, очень любит семью, очень, скажем так, за семью руками и ногами, но при этом не может переваривать негативные эмоции своей женщины. При этом он захлебывается в них. И когда он захлебывается, он теряет контроль, и даже он может, скажем так, распускать руки, даже он может драться. Очень часто мужчины с Луной как раз дерутся. Очень часто у меня на приемах такие случаи, я постоянно их как бы записываю и в отдельную папочку там добавляю. Вот, например, дальше Марс. Марс это у нас такой военачальник, вот, военачальник армии, поэтому он такой вспыльчивый, он такой решительный, он энергичный, у него есть воля к победе. Вот. Поэтому у него как раз и такие примерно недостатки, то есть вспыльчивость, импульсивность, раздражительность, склонность к насилию. Это все Марс. И что нужно ему делать, чтобы, ну, скажем так, это все не проявлять в жизни? То есть не надо воспринимать жизнь как постоянное соревнование. То есть надо свою силу применять правильно, только для защиты слабых людей. То есть не выпячивать свое, не быть хулиганом, контролировать свой гнев, да, практиковать ахимсу, да, принцип ненасилия, избегать любой агрессии. Вот. Поэтому, в принципе, где хорошо таким людям? Там, где есть какая-то такая вот соревновательность. Это, в принципе, бизнес, это спорт, это любая сфера деятельности, связанная с погонами, да, это какая-то армия, вот, это может быть какая-то служба, ФСБ, пограничники. Вот, поэтому, если такой мужчина есть, вот он вспыльчивый, вот он такой энергичный, это, конечно, классно, потому что он вас в обиду не даст. Если к вам кто-то пристанет на остановке, он тут же за вас вступится, и вы будете чувствовать, ну, что вы находитесь вот рядом с настоящим мужчиной. Но с другой стороны, когда вот он вспылил, когда он такой весь пылает, как Нарасим Хадеев, да, к нему лучше не подходить. Да. Кто мог подходить к Нарасимху? Только прохлада мог ему там гирлянду повесить на шею и успокоить этот гнев. Вот, в принципе, Нарасимха – это как раз энергия Марса, да, вот такая вспыльчивость, такая вот огненность, да, что вот всех порву. Поэтому Плюс – это хороший воин, это громадная энергия, это воля к жизни, это преодоление препятствий. Минус – получается еще раз вспыльчивость, раздражительность, склонность к насилию. Вот у всех у нас есть такие плюсы и есть такие минусы. И вот нам надо всем понимать, да, от чего нужно уходить, а к чему нужно приходить. Если мы говорим о Меркурии, то здесь это информация, это путешествие, это блогеры, это все те, кто занимаются какими-то, скажем так, актерским мастерством. Это любые дикторы на радио. Вот у вас, Анна, наверное, тоже Меркурий сильный, если вы столько времени говорите и никак не устаете. Вот. И какие у них достоинства? Это общительность, это информированность, да? Это сообразительность, очень острый ум, да, логичный ум. Вот. А что нужно себя, в чем нужно контролировать? Нужно контролировать, молчать, когда это необходимо, да? Слово серебро, молчание золото. Нужно учиться правильно общаться, да, контролировать речь, когда и где, что кому говорить, чтобы не быть сплетником, да, чтобы не быть просто таким болтуном, у которого просто язык вот постоянно не закрывается. Вот, если есть гуна невежества, то, конечно, будет склонность к лжи, склонность к манипуляциям, вот, склонность к сплетням, да, что вот как бы манипулировать людьми с помощью информации. Да, вот манипуляция людьми при помощи информации – это как раз свойство Меркурия. Такие сплетницы. Вот, ну у нас что там еще есть? Венера. Венера – это у нас чувство, это творчество, это красота, это эстетика. И если, скажем так, есть какой-то мужчина там с сильной Венерой, то, конечно, это будет любвеобильность, да, это хороший вкус, это будет определенные, скажем так, какие-то таланты, которые могут изобретать прекрасные вещи и в сфере музыки, и в сфере одежды, и в сфере архитектуры. Но какой минус? Это чувство, и когда чувство не под контролем, эти люди могут очень сильно увлекаться женщинами, очень сильно увлекаться алкоголем. Одним словом, любыми злоупотреблениями в сфере чувств. Вот. И, конечно, самые яркие чувства для мужчин – это секс, поэтому вот у Венеры есть склонность к изменам. С одной стороны, это обалденно творческие люди, в том числе и в бизнесе. Они могут очень какие-то придумывать сумасшедшие идеи, классные идеи, которые переворачивают весь мир, двигать общество к очень высоким идеалам. Но, видите, обратная сторона Венеры – это склонность к изменам, это склонность к интоксикациям. Именно поэтому творческие люди, такие как музыканты какие-нибудь, да, вот, Курт Кобейн, группа Нирвана. Они, с одной стороны, делали прекрасную музыку, да, или, допустим, какой-нибудь там Рудольф Нуриев, танцевали прекрасные балеты, да, но при этом как бы и один закончил тем, что у него, скажем так, была страсть к этому гомосексуализму, и он заболел потом и умер. И второй – страсть к наркотикам. Это все обратная сторона. То есть вот эта Венера награждает вот этим творчеством, этой красотой, этой эстетикой. А с другой стороны, она тебя как бы скатывает, вот это дает тебе определенную склонность к гуне невежества. То есть давай еще сигаретку, давай еще немножко там одну марихуану, потом героин. Вот. И в итоге потом идет уже полный развал тела. Поэтому какие задачи у Венеры? Это контроль чувств в сексуальной сфере, развитие верности партнерству, да, то есть развитие вот этого, скажем, принципа, да, одна жизнь, одна семья, или одна жизнь, одна любовь. И реализация надо своих чувств, надо не через удовлетворение тела, да, в жизнь притворять, а через искусство, да, то есть рисуйте, творите музыку, да, будьте прекрасными модельерами. Улучшайте это общество, расширяйте этот материальный мир, но как бы не надо разрушать себя через вот эти скажем так, неконтролируемые удовлетворения чувств. Как вообще веды говорят, да, что чувства как костер, и потушить их, подбрасывая дрова в них, невозможно. Поэтому не надо как бы еще одним романом увлекаться, еще одним и еще одним, да, куда-нибудь. Поехал в Сочи на курорт, и вот обязательно надо какой-то курорт, роман сделать. Это путь никуда. Костер еще больше разгорится, потом вы в нем сгорите. Поэтому Венере нужно здесь быть осторожным. Вот. Ну что, остался еще у нас Сатурн. Вот. В принципе, Сатурн – это такой труженик. Да? Вообще, Шанидев, он такой у нас классный. Вот. И он дает такие достоинства, как выносливость, терпеливость, работоспособность. Вот. Но при этом как бы он склонен впадать в пессимизм, да, вот такой педантизм, то есть такой, знаете, вот скрупулезность, которая просто вот там, почему здесь, как будто придирается. На самом деле это вот такие качества Сатурна. В том числе и жестокость есть определенная такая, косность, холодность у Сатурна есть, обидчивость. Вот, поэтому его задача как бы не причинять страданий другим, развивать оптимизм, то есть быть веселым, да, учиться состраданию, учиться не обижаться. Вот, то есть, вот понимаете, если ты классифицировал своих родных, своих детей, если ты классифицировал своих коллег по работе, кто они? Кто они, да, Юпитер, Венера или Сатурн? Если ты хоть немножко там увлекся астрологией, там, да, посмотрел программу Ведик Хора, или, допустим, чем, допустим, тяжела джотиш астрологии? Там очень быстро меняется восходящий знак. Допустим, если мы не знаем время рождения, а мы очень часто не знаем время рождения, допустим, у начальника, как я спрошу время рождения? Никак. Я знаю только день его, паспорт могу где-нибудь его там посмотреть в бухгалтерии. Вот, и тогда меняется восходящий знак, и, конечно, резко все меняется, и мы можем ошибиться. Вот. Но для этих вещей есть западная астрология, да? Допустим, вот есть диспозитная цепочка, есть программа бесплатная, можно посмотреть «Формулу души». И там вот планета, которая обведена квадратиком красным, находится в центре, там прямо написано «центр». Это означает, что она самая сильная планета. Да? Это самая сильная планета, и вы как раз вот по ней должны реализовываться. Конечно, не так все просто, но в целом это вот так. Мы посмотрели, поняли, что, допустим, муж у меня Сатурн. А Сатурн, он неповоротлив. Он очень инерционен, он очень любит план, он очень любит структуру. И, допустим, если вы с ним договорились, что вы едете куда-нибудь в парк кататься на лыжах, то нужно это слово держать, потому что резкие смены вот этих всех вводных Сатурн просто выбешивают. Они просто начинают беситься, они не могут быстро, как большой паровоз, остановиться, если вы нажали стоп-кран. У него очень большая инерционность. И вот вы вчера договорились, и об этом говорили неделю назад, и еще говорили об этом полгода назад, что у вас будет вот такой выходной, и вы будете заниматься этим. А потом вы раз утром проснулись, плохое настроение, говорите, а нет, давайте пойдемте играть в волейбол. И у Сатурна будет раздражение, у Сатурна просто будут искры лететь из-под колес, этот паровоз большой будет останавливаться, эта инерционность будет его вперед уводить. Вот, и он будет очень медленно останавливаться. Знаете, вот как на переезде, машина остановилась, машинист видит, нажимает на тормоз и все равно сбивает эту машину. Хотя он не хочет ее сбивать, но такая великая инерционность у этого Сатурна, да, у этого паровоза. А вы, допустим, жена или муж, вы Меркурий. Вы очень быстрый, вы очень можете быстро-быстро перестраиваться, мгновенно перестраиваться. Марс очень мгновенно перестраивается, у него много этой импульсивности. Меркурий очень быстро перестраивается. Потому что Меркурий очень близко находится к Солнцу. Самая ближняя планета к Солнцу. Она вот так вот летает около Солнца. А Сатурн где находится? Он там пока ползет, ползет. И вот вы на этом можете, допустим, обижаться. У меня был один развод у одной пары, которая пришла, я стал спрашивать там причину. И мне жена говорит, вот у меня день рождения, мы с мужем договорились, что мы там ровно в 9:00 там выйдем там и поедем в торговый центр, будем там ресторан заказывать, будем там шопинг делать. Вот. Но это женщина, она, конечно, в 9:00 не вышла, она вышла там в 9:15 там, или в 9:20. Вот. Но для нее это почти идеально. Вот, вышла, а мужа нету, и машины нету. Она ему звонит, ты где? Говорит, я, говорит, уехал, тебя в 9:00 не было. Я уже в торговом центре, если хочешь, приезжай туда. Женщина истерика, меня он не любит и так далее. Вот такой Сатурн, понимаете? Я, конечно, сам удивился, таких Сатурнов редко встречал. Но это вот прямо случай из практики, да? То есть в 9:00, если тебя нету, у нас был план, ты не вышла, значит, ты передумала. Значит, ты как бы... То есть он не может терпеть вот таких, скажем так, сбоев в расписании. Сатурн – это расписание, да? Сатурн – это четкий регламент, это четкий конвейер, это определенная, скажем так, структуру, которую нельзя ломать и нарушать. Вот. Поэтому первое, что нужно сделать для того, чтобы как-то семейные отношения улучшить, нужно понять, какими качествами характера обладает мой супруг, моя супруга, мои дети. Чтобы вы его не тащили куда-нибудь туда, куда его тащить нельзя. Потому что нельзя изменить качество этих вот планет. Можно только изменить гуну, да, страсть, благость или невежество. А сами вот эти вот планеты вы внутри не поменяете. Если у вас есть внутри металл, вы будете металлом. Если у вас внутри дерево, то у вас будет деревянный стержень. Или пластмасса у кого-то, да? А у кого-то может быть глина. И пытаться выдернуть один стержень глины и заменить его металлом, это означает, что просто стараться убить человека. То есть нельзя изменить суть, нельзя изменить характер. Можно только изменить, как это будет реализовываться, в гуне страсти, благости или невежестве. Вот, поэтому, что еще можно сказать о том, как нам определять свой вектор развития. Если у вас основное качество характера Меркурий, да, от Макарека Меркурий, и вы являетесь Меркурием, то вы будете погибать, допустим, уехав куда-то на хутор. Вы будете погибать в экопоселении, где живет там 15 прекрасных семей, но их всего 15, да, а вместе там с членами семьи их там всего 30 человек. И вы там за год прекрасно у всех узнаете все их черты характера. И ваш Меркурий, который жаждет постоянно путешествий, жаждет постоянно новой информации, он будет задыхаться, вы просто будете погибать. Вы будете болеть, в конце концов, потому что когда планета, которая находится в центральном положении, не получает своей энергии, она начинает болеть, у нас физическое тело начинает отказывать. Поэтому меркурианцам категорически запрещено жить в таких местах, где ничего не происходит. Маленький город, маленькая деревня, да, маленькое экопоселение. Поэтому и хорошо там, где есть движуха, да, какие-то фестивали большие на 5000 человек. Москва, естественно, зашибись, или какой-нибудь Нью-Йорк. Или какая-нибудь работа, связанная с постоянным блогерством, где я постоянно какие-то делаю интересные эфиры, там, и у меня там приходят постоянно новые люди. Как вот текущий ручей, да, вот вода текет, и информация текет мимо Меркурия. Если вы Луна, и вас мама заставила быть программистом, то вы тоже будете страдать, вы тоже будете болеть, вы будете чувствовать неудовлетворенность от проживания дня. Потому что Луна – это забота о живых существах. Луна – это то, где вы должны проявить сострадание, где вы должны вступить в контакт с живым существом. Пускай это будет даже яблоня, пускай это будет даже там, помидоры. Пускай это будут кошки, пускай это будут собаки, у вас будет приют кошек, приют собак, но в любом случае это живые существа, о которых вы заботитесь. Либо поливаете деревья, либо забинтовываете эти лапы и кормите этих бедных котов, которых подобрали с улицы, либо вы просто ухаживаете за детьми, ухаживаете за стариками. Это все Луна, то есть сострадание и забота о живых существах. А вас мама сделала программистом, вас посадили в этот кабинет, и вы вот коцаете по этим клавишам. Вам неплохо платят, 400 тысяч, сейчас программисты могут получать и 600, и 800, вот, и все, зашибись, вам все завидуют, а вы внутри умираете, начинаете кашлять, как-то начинаете хереть, вот, и вам может очень трудно вырваться, потому что душа у вас просит одного, она говорит, дайте мне вот это вот, как бы, глаза этого человека, кому я помогаю, дайте мне вот эту вот душевную теплоту, а вы сидите в кабинете с этим мертвым компьютером, вот, если вы солнце, это тоже как бы определенная опасность, потому что Солнце – это в любом случае руководитель. Это тот, кто не терпит над собой никакого, скажем так, угнетающего момента. Вот. А вы, допустим, работаете где-нибудь в зубной клинике, вы работаете где-нибудь вот этим вот товарищем, кто подает вот эти, как там называются, эти вот зубные вот эти вот все колющие, режущие предметы. Вот. Там как сидит врач и говорит, пинцет, там, зажим, там, сверло. И вот вы только выполняете. Все, вы полностью находитесь в таком положении, подай, принеси. А солнце, он просто его это выбешивает. И вы будете постоянно испытывать такую конфликтность. И вы будете постоянно как бы нарываться, что как бы не командуй мной, не командуй мной. А все понять не могут. Это такая работа подавать. А ты как бы здесь постоянно что-то, ну, вот, раздражаешься. И ты можешь так сильно раздражиться, что даже заболеть еще раз. Поэтому, если вы есть солнце, то берите на себя ответственность, организовывайте что-нибудь, да, будьте лидером, да, пожалуйста, как бы, уходите из этих подчиненных должностей, увольняйтесь и открывайте свою зубную клинику. Вот. Поэтому вот такие простые вещи. Вот казалось бы, да, так немного планет и такие у них ярко выраженные вкусы. Но если мы этого не знаем, если мы этого не понимаем, то, безусловно, будет напряжение между членами семьи, будет напряжение на работе, будет напряжение внутри самого человека, потому что я не следую своей природе. А любой человек, особенно мужчина, когда не следует своей природе, он будет глубоко несчастен. Поэтому глубоко несчастный мужчина уже не может сделать счастливым свою женщину. И как бы женщина бы не старалась наладить семейные отношения, как бы она не старалась бы там все восстановить, как бы она вот этого тонущего вот этого человека, она не может вытащить одна. То есть ему нужно самому хотя бы на какую-то опору опереться. Поэтому, если ваш мужчина сам не хочет понимать, кто он там, Меркурий, Марс или Венера, хотя бы тогда вы, как женщина, посмотрите, а какие качества характера у него внутри, да, чем ему заниматься, да, куда его нужно направить, чтобы он начал снова хотеть жить, чтобы у него снова загорелись глаза. Глаза загораются всегда тогда, когда человек следует своей внутренней природе, когда следует своему плану, да, Атма Карака, царь карты, какая основная задача была на эту жизнь, ради чего вообще я хотел воплотиться, ради чего я хотел получить вот эту вот жизнь. Что я, какие хотел сделать здесь действия, да? Если я получил Венеру, то я хочу заниматься творчеством, да? Дайте мне возможность творить, я творец. Кстати, дети – это тоже творчество, причем дети – это высшее творчество. Поэтому, может быть, так Венера-то и у мужчин и сексуально, что она постоянно хочет как можно больше детей, как можно больше детей. Вот. Но дети же не только секс, дети же это еще получается, ну, воспитание детей, нужно же их растить, нужно о них заботиться. Вот. Поэтому Венера должна быть многодетной, по большому счету, да. То есть мужчины Венеры не должны быть ловеласами, которые там хвастаются своими победами, там, 27-ми в постели. А Венера должна быть просто многодетным, таким хорошим отцом, у которого там 7 детей или там 5 детей. Вот, у которого есть внуки, это тоже получается творчество, да, то есть я расширяю материальное поле этого мира. Так, я вам даже слова сказать не даю, наверное, это не очень хорошо.
Очень интересно вас слушать, потому что это помогает и о самих нас узнавать, и о наших близких. Это, бесспорно, очень большая и важная тема. И вопросы есть от наших слушателей. Есть ведь злые планеты, а есть добрые. И вот что делать, если ведущая планета злая, Раху или Сатурн, к примеру?
Ну, смотрите, когда Раху у нас может быть злой ведущей планеты, когда она стоит в первом доме, да? Первый дом отвечает за эго. Вот, то есть получается, Раху как бы расширяет эго. Я бы не сказал, что как бы она вот злая. То есть вообще, в принципе, нет злых планет. Вы знаете, вот Сатурн очень сильно люди там не любят, боятся, да, Шанидева. Но если вы посмотрите сериал Шанидев, то он как бы не вызывает у вас чувства такого, что он беспощадный такой головорез, который там, знаете, с холодным сталью в глазах вырезает всем печень. Он справедливый. Он очень сильно не любит лентяев. Сатурн очень сильно не любит несправедливость по отношению к божественным законам. То есть, в принципе, злых планет нету. Есть наше неправильное поведение по отношению, скажем так, к свойствам этих планет. Если у вас есть Сатурн, то вам, ну, запрещено лениться. Вам запрещено творить какую-то несправедливость. То есть вы должны быть очень честным и очень таким трудолюбивым человеком. Допустим, Раху, если в первом доме злая планета, то это ведь тоже не случайно получилось. Да? Там же есть ось Кету-Раху, они находятся друг напротив друга. И если у вас Раху в первом доме, то противоположно в седьмом доме, который отвечает за дом партнеров, стоит Кету. А Кету – это прошлая жизнь. О чем это говорит? Что в прошлой жизни вы отдавали самого себя полностью партнеру, отдавали полностью всем друзьям. То есть вы забыли о себе, то есть вы полностью положили свою жизнь, как данка, вырвали свое сердце из груди и светили всем людям, полностью убив свои интересы. То есть вы всю жизнь вот так вот прожили, а в конце жизни, когда умирали, у вас последнее желание было: «Как же так? Я что-то не особо счастливым был». Как-то вот я переборщил, наверное, я очень мало думал о себе. Вот, и момент вот в этой смерти, ну, тогда дай-ка я поменяю все. И следующую жизнь я проживу так, что я буду больше не пренебрегать своими интересами. И у вас Раху стал в первом доме. Теперь как бы ваши интересы, они очень важны. Вы как бы считаете, что как бы нельзя больше там, да, на вас наступать, или вас переступать, или игнорировать ваше мнение. То есть вы теперь очень трепетно относитесь к вашему мнению. А почему? Потому что целая жизнь была отдана на то, чтобы как бы полностью забывать о своих интересах и о своем, скажем так, о себе лично. Поэтому если вы это просто осознаете, то уже эта Раху, она не будет такой сильно злой. Просто когда, ну, вы начнете палку перегибать, на себя немножко осаживать. Вот, в принципе, тогда можно и кету тоже злым назвать. Вот, да, кету, который сжимает дом, куда попало, то есть сферу деятельности. Допустим, если у вас кету попал в 10-й дом, а он отвечает за социальное положение, за социальное призвание, за карьеру он отвечает, за работу. Это означает, что в прошлой жизни вы были жутким карьеристом. То есть вы считали, что карьера полностью все, скажем так, полностью все решит в этой жизни. То есть вы умерли на работе, вы жили ради работы, вы были как бы таким просто вот, ну, идеальным карьеристом, ходили по головам, добились больших должностей. И опять, умирая, вы поняли, что счастье не в этом, что карьера вам не принесла счастья и радости. А какой противоположный дом у 10-го дома? Это 4-й дом, это дом матери, это дом эмоционального внутреннего счастья. Вот. И тогда, ну, в этой жизни у вас задача получить счастье не от того, что вы занимаете должность, карьеру, а научиться быть счастливым вне зависимости от того, что происходит в социальной жизни с вами. То есть научиться черпать радость в себе, вне зависимости от внешних обстоятельств. Ваша задача вот такая, да? Поэтому всегда, где есть раху, это то, к чему мы должны прийти. Это очень просто. Там, где есть кету, это то, где мы потерпели поражение в прошлой жизни, но при этом мы очень наполнены опытом. Мы очень хорошо можем в этой сфере работать, но нас от нее уже отталкивают. То есть мы уже объелись карьерой. Мы целую жизнь отдали на эту карьеру, и мы объелись. И нас немножко как бы отталкивают в этой жизни. Поэтому как бы есть блок определенный, есть сжимание. Поэтому люди, у кого кету в 10-м доме, они будут начинать карьеру, идти по ней год, два, три, пять, а потом она будет у них по каким-то причинам внешним обрываться, она будет у них меняться. То есть вы не сможете стать ведущим ведорадио и занимать эту позицию подряд 10 лет, если у вас кету в 10-м доме. Постоянно что-нибудь случится, не знаю, пожар случится или, не знаю, там, у вас ангина какая-нибудь будет. То есть внешние обстоятельства будут прерывать раз за разом эту карьеру. Потому что это было ваше желание, то есть вы так хотели. Вот. Какие есть там еще у нас злые планеты? Там есть еще Марс, в принципе, у нас, да, нехороший, недоброжелатель, да, Малефики. Есть у нас еще Солнце, тоже такая планета, недоброжелательная. Но, в принципе, все они нас чему-то хотят научить. В принципе, все они говорят об одном, что исправься, как бы не думай о себе, думай больше о Боге, думай больше о других. И как только вы в такое умонастроение будете заходить, да, думай больше о Боге, о его законах, о сострадании к близким, к родным, то любая планета становится прекрасной. И Сатурн, и Кету, и Раху, да, и Марс. И казалось бы, вот она нас чем-то обижает, эта планета, отнимает чего-то, но тем не менее она шлифует грани нашей души, она делает нас прекрасным бриллиантом. И она как бы учит нас, по большому счету, не привязываться к плодам этого материального мира. Она учит нас смотреть выше, чем это тело. Она нас заставляет всегда вспоминать о том, что мы душа, а не тело, да? Что мы вечная душа, которая просто из жизни в жизнь перемещаемся по этим телам. Просто как меняем машину. Вот покатались на катере, сели на подъемный кран. Вот, поработали на подъемном кране, теперь захотелось поработать в карьере. Это все разные тела, разные задачи. Когда же есть полное отождествление себя с телом, когда мы полностью не различаем, где я, где тело, вот тогда и начинается проблема. Вот тогда и начинаются все вот эти вот злые планеты на нас действовать. Но если же мы ощущаем себя как душа, то тогда никаких проблем у нас и нету. Просто проблема в том, что почему мы так считаем? Почему мы обусловились этим телом? Почему мы вот до просто какой-то трясучки считаем себя телом? Вот это проблема. То есть проблема не планеты, проблема отождествления себя с телом. Анна?
Спасибо вам, Володар. Самая важная вещь, которую вы сказали, действительно, что нет плохих планет, есть просто логи, которые нам нужно пройти, чтобы повернуться так или иначе потом лицом к Богу. И вот очень интересный вопрос прислала нам Наталья. Как начать соответствовать своей атмакараке, если живешь по-другому?
Ну, я бы начал бы с того, бы, чтобы убрал бы неблагоприятное общение, да, и все-таки нашел бы благоприятное общение. Конечно, очень трудно повернуть жизнь в правильное русло. Конечно, очень трудно бросать работу, которая не соответствует вашей природе, потому что у нас у всех есть обязательства перед детьми, перед ЖКХ, то есть нужно постоянно ходить куда-нибудь в Пятерочку, в Ашан, покупать продукты питания на что-то. Но вы знаете, как вот в самолете, если вот у нас там идет разгерметизация и выпадают эти маски кислородные, то там есть инструкция. Сначала маску одевает родитель себе, а потом одевает детям. Потому что если родитель потеряет сознание от нехватки кислорода, то ребенок точно уже умрет. Вот. Поэтому здесь очень важно заботиться не о вторичном, то есть не о материальном, а о вашем внутреннем состоянии, состоянии радости от жизни, от состояния от этой вот наполненности. Смотрите, как вариант, вы можете продолжать работать на той работе, которая не соответствует вашей внутренней природе. Например, это будет программирование, да, а вы Луной родились. Тогда просто хобби нужно выбрать. Обязательно нужно выделить в неделю хотя бы день или хотя бы там несколько часов деятельности по вашей атмакарке. То есть нужно регулярно кормить свою вот эту вот планету. И тогда, если вы будете иметь хобби такое, вот, ну, например, мы какой-нибудь Марс, тогда вам нужно, не знаю, какие-то делать походы, кататься на мотоцикле, вам нужно делать какую-то двигательную активность очень мощную, купаться где-нибудь там, переплывать в водохранилище, либо ходить в качалку, либо стрелять из лука, куда-то, не знаю, там бегать на какие-то пейнтбольные соревнования. И тогда, если будет хотя бы это происходить там раз в неделю, или там даже пускай 2 раза в месяц, ваша уже планета будет насыщаться вот этой энергией вашей атмакарки как хобби. Вот, и вы будете счастливым. Вот. Поэтому не надо, скажем так, всегда, ну что ли, может быть, радикально менять жизнь, но нужно хотя бы время от времени подкармливать свою ключевую планету. То есть найдите это хобби. Найдите и какой-то клуб по интересам, вот, какой-то кружок, какое-то сообщество, и в нем как бы проживаете вторую жизнь. То есть вас все знают как прекрасного технолога на хлебокомбинате, а вы при этом еще, не знаю, поете в церковном хоре. И когда поете в церковном хоре, ваша Венера начинает реализовываться. Кругом красота, кругом ноты, Бог. Вот. И вы, как бы, ваша Венера говорит, как здорово. Я вот, может быть, сейчас мучаюсь на этом хлебокомбинате, тут дрожжи какие-то, грязь непонятная, какие-то здесь пьяные грузчики, мука. Вот. А в воскресенье, там, в субботу я буду в храме, я буду петь, и все. И вы уже, как бы, находитесь в устойчивом положении. Все. Поэтому очень важно иметь эту деятельность хотя бы как вторичную. То есть не надо всегда, что ли, радикально все менять.
Очень зрелые и практичные советы. Спасибо вам большое. Они доступны действительно каждому из нас, чтобы уже начать жить жизнью мечты, счастливой жизнью. И вот следующий вопрос. А если муж проявляет больше лунные качества, а жена лидер по природе, то как быть в такой семье, чтобы все были счастливы?
Очень хороший вопрос. Эта ситуация часто возникает у меня на консультациях. Какие у нас лидерские качества, лидерские планеты у женщин? Это всегда марсианки. В принципе, марсианки – это те, кто родились в апреле, да, это овны. То есть овны, они очень часто являются марсианками, такими прям, знаете. И поэтому у нас есть таких две интересных такие типа женщин, лидеров. Это овны и это львы, да, то есть те, кто родились в августе, те, кто родились в апреле. Им обязательно необходимо уходить в социум, потому что, вы знаете, есть такие общие советы, что женщина – это дом, женщина – это дети, это вот пирожки, это вот фартук. Да, для лунных женщин это так, но есть же вот социальные женщины, да, с социальными планетами, которых находятся в центре, это марсианки, это солнечные женщины. Поэтому им нужно там как бы вот кромсать врагов на внешнем поприще. Там нужно проявлять свои лидерские качества. Но когда она приходит домой, она должна включать в себе женщину, хорошую женщину, реализованную женщину. А какая женщина реализована, да, у которой мало мужских качеств характера, да, то есть она должна забывать, оставлять там, за порогом дома это все. Иначе это будет постоянно вот такая, ну что ли, вот атака на мужское эго. То есть пришел командир, вот, женщина, Марс или Солнце, и такая она вся вот военная, такая вся она мужская, такая энергичная. И, конечно, вольно-невольно мужское эго будет раниться. Рано или поздно он будет бунтовать, рано или поздно он будет скандалить. Вот, а в силу того, что у него мужское тело, конечно, он будет побеждать в этом скандале, к сожалению. Поэтому совет такой, что реализуйтесь, пожалуйста, на работе, но в дом как бы приходите мягкой кошечкой. У меня вот, допустим, была одна знакомая хорошая, она была финансовым директором очень большой крупной корпорации. Вот, и она как бы как раз определяла все деньги, и к ней все приходили прямо на цыпочках на работе, там, да, что, ну, деньги все-таки она распределяла. Но там были очень большие деньги, то есть там были миллиарды. Но когда она приходила домой, она говорит, я, говорит, ничего не решала, ничего, все решал мой муж. Хотя я, говорит, понимала, что он косячит, я понимала, что здесь все плохо, что здесь как бы не все неправильно, но я для себя, говорит, взяла, говорит, пример. Я, говорит, даже если вижу, что он ошибается, я, говорит, как бы жена, и я иду за ним. Все, а там командовать, я, говорит, буду там, в социуме, там, где я всех порву. И эта семья, она уже вот недавно мне звонили, 40 лет они семейной жизни отпраздновали. 40 лет семейной жизни, и они вместе. Вот, понимаете, это очень здорово. И она говорит, что самое главное, что она, ну, в этой жизни сделала, это вот она сохранила семью. Сейчас у них уже очень много внуков. Ну вот, и эти отношения как бы у них есть, что в наше время является большой редкостью и очень большой ценностью. Поэтому если у женщины вот эти вот лидерские качества характера, командуйте, пожалуйста, на работе, но будьте реализованной женщиной в семье, да, то есть оставляйте свои мужские качества характера за порогом.
Спасибо за ответы и за примеры. Вот в чем-то похожий вопрос тоже. Обычно говорят, что женщине нужно развивать качество Венеры и Луны. Но если нет склонности, действительно ли это обязательно?
Это обязательно в отношениях со своим мужем. Вот так вот. Но это не обязательно в социуме. Но если вы будете как бы идти туда, куда вас направляет, само собой, там этот Марс, да, он как бы вас естественным образом стаскивает вот в эти марсианские качества характера, в импульсивность, в смелость. Да, подошла мужику там какому-нибудь, то у меня сумочку отнял, и в шнапак ему заехала. Шлеп! Ха-ха, как здорово! Вот, кто-то там, не знаю, ломится в дверь, я мужа толкнула, прибегаю, открываю калитку. Кто такой? Куда идешь? Иди отсюда, я здесь хозяйка, все. Это вот, получается марсианские качества характера. Смелость, решительность, импульсивность, да, быстрота. Но, повторяю еще раз, плюс на плюс, это будет как бы, ну, искры. Поймите, что когда один мужчина в семье, да, Солнце и Марс, и женщина, и другой мужчина, потому что у него в любом случае мужское тело, у него врожденные мужские качества характера, всегда будет идти конфликт, да, кто дома хозяин. И как бы мужчина там не улыбался, не радовался, что он такая у него прекрасная боевая амазонка дома живет, в любом случае его эго будет ущемляться. Рано или поздно, может быть через 7 лет, через 15 лет, он объестся этим и будет искать просто такую женщину в семье именно, да, у которой сильная Венера и сильная Луна. Поэтому будьте мудрыми, да, то есть уходите туда, где можно реализовать вот это все ваше, вот туда, уходите в социум. А все-таки в отношениях с мужем, в отношениях именно со своим мужчиной, то есть старайтесь все-таки женские качества характера культивировать. Если вы не будете культивировать, то рано или поздно мужчина взорвется. Рано или поздно он будет считать, что вы его не уважаете, то есть что как бы его мнение ни о чем не значит. А когда ущемляется мужское эго, когда он считает, что его не уважают, он как бы не понимает больше причину, зачем ему оставаться в семье. И даже, допустим, он может с вами не ругаться, он просто может молча собрать чемодан и уйти. У меня такие тоже случаи были, как мне сказал один мужчина. Она, говорит, наорала меня, она там разбила все тарелки. Она, говорит, сказала, что вот так надо делать. Я понял, что это мужик. Я, говорит, взял чемодан, собрал свои рубашки, закрыл, говорит, молча дверь, и больше никогда мы с ней не виделись, не встречались. Все. Вот это его слова. Вот. То есть женщина сильна не в том, что она может что-то продавить, решить, сломать, да, как нас сейчас учат, да, что женщина должна быть решительной. Женщина сильна своей мягкостью, женщина сильна своей добротой. Женская сила – это как раз вот эта, скажем так, мягкая сила, то есть не грубая сила. Поэтому, да, социум, и особенно сейчас все американские сериалы и фильмы, постоянно вот это просто пропихивают. Просто посмотрите все современные американские сериалы и фильмы. Ну там просто женщина, она и дерется, она и машину водит, и самолет. И там просто вот номер один женщина, она может все. И мечи там, и автоматы, и все у ней. И посмотрите, сравните, допустим, корейские сериалы, дорамы. Посмотрите, какая там у женщин сила. И эта женская сила в корейских дорамах, она гораздо более добивается большего, чем эта американская женская сила. Посмотрите, просто сравните. Вот одна сторона медали, сейчас вот все корейские дорамы, вот они сейчас замечательные, сейчас у них кинематограф последних вот 3-5 лет, просто что не дорама, то просто о семейных отношениях дорама, конечно, да. Особенно исторические дорамы у них очень хорошо выходят. И американский подход, да, к женщине, что она такая вот и ребенка тащит, и работает. Понимаете, там даже вот чисто по внешнему виду видно, что женщина в западной системе такая вся как бы перенапряженная, она прямо такая вся скуластая, такая вся дрожит, она постоянно не расслабленная. А какую женщину мужчина полюбит? Расслабленную, спокойную, умиротворенную, добрую. Вот как он хочет видеть женщину в семье. А он не тот, который успешная, с миллионами и там, не знаю, переворачивает. Как сейчас, допустим, такое кино даже вышло, да, женщина-Халк, да, женщина-Халк. Мало им Халка, теперь они сделали женщину-Халк. Что вот такая должна быть женщина, да, одной левой поднимает самосвалы. Нет, женская сила как раз вот именно вот в этом молчании, в этих улыбках. Вот, поэтому пересмотрите хоть некоторые дорамы еще раз и поймите, о чем я говорю.
Спасибо вам за советы, реализованные на опыте, подкрепленные многими историями. Действительно, согласна с вами. И вот, я думаю, последний вопрос на сегодня, но очень важный. За счет чего можно ограничивать негативные проявления планеты?
Ну, вы знаете, в принципе, благотворительность всегда очень хорошо работала. Вот. То есть упаи, они, в принципе, прописаны для каждой планеты. Но в целом, одна упая, она универсальна для всех. Если я все плоды своего труда каждый день буду посвящать Богу, то, в принципе, это самая лучшая упая. То есть я работаю не на результат, я работаю не чтобы себя ублажить, я работаю даже не для детей, а я работаю для того, чтобы Бог мне улыбнулся, для того, чтобы Бог как бы сказал: ты молодец, ты все делаешь для меня. И я все делаю для него и посвящаю все плоды своего труда именно для него. То есть я не думаю о себе, я не думаю о своем благе, я не думаю о том, какие я получу какие-то награды. Я думаю только так, чтобы Бог мне улыбнулся и сказал: ты молодец. Вы знаете, возможно, мне повезло, но в детстве у меня такое было состояние. Я прекрасно его запомнил, и поэтому сейчас я о нем рассказываю. Когда мне было там 5-6 лет, я оставался дома один. Вот, и мне казалось, что кто-то за мной наблюдает, что какие-то глаза, я помню это ощущение, каких-то больших-больших таких внимательных, добрых глаз, которые за мной наблюдают. И вы знаете, допустим, я там подметал пол, или там, не знаю, мыл свою кружку, или что-то делал еще, какие-то уроки, помню, писал какие-то прописи, и эти глаза на меня смотрели. И, допустим, когда я писал в прописях хорошо, эти глаза мне улыбались и говорили: там, молодец, здорово, там, хорошо ты сделал. Вот. И мне было очень приятно делать хорошо этим глазам. И когда я что-то плохое делал, у меня поджигал, помню, мусор, так было интересно, были спички, и я кидал их в мусорное ведро, оно стояло под раковиной, и это как бы ведро загоралось. Вот. И мне было так здорово, так горит. Вот. А потом я брал кружку и тушил. Потом снова поджигал, потом снова брал кружку и тушил. Я помню, эти глаза такие, знаете, грустили. Они говорили: как-то вот ты что-то вот здесь плохо и воняет теперь, и как-то здесь пожар мог случиться. Я помню это вот чувство, что я как бы я вот огорчил эти глаза. И мне было очень как-то не по себе, да, что как-то эти глаза огорчились. Они не ругали меня, они просто были огорченные, что они были с таким как бы упреком, что ну что ж ты делаешь там, ну эх ты, вот так вот, эх ты, а я-то думал, эх, а ты. И вот, и мне хотелось очень сильно исправиться. Хотелось исправиться. Я помню, что когда они снова эти глаза смотрели на меня с любовью, то у меня было очень хорошо на душе. Вы знаете, такое ощущение полного умиротворения. Так вот, если мы будем любую нашу деятельность посвящать вот этим глазам, вот этому Богу, который есть всегда внутри нас, то, в принципе, любые планеты, они будут тоже по отношению к нам также добры. Потому что планеты, они тоже ведь служат Богу. Понимаете, у них тоже есть Господин. Вот. Все планеты подчиняются Богу. А если мы сразу Верховному Богу начинаем служить, то и все планеты будут слушаться своего хозяина и не будут нас обижать. Даже Сатурн не будет обижать, даже Кету, даже Раху. Все эти, да, вот, планеты злые, они будут тоже нам делать добро. Поэтому здесь все просто. Помните о Верховной Личности Бога, помните о том, кто управляет этим миром. И тогда даже любые неприятности, которые происходят в вашей жизни, они будут вам на благо. На благо души, на благо будущего нашего развития.
Благодарю вас за эту невероятную глубокую настройку в завершении нашего эфира. Вообще сегодня еще один чудесный эфир с вами получился. Мы больше узнали о самих себе и о наших близких, чтобы относиться с пониманием и любовью. Ну и, конечно, вы нам вновь дали духовные ориентиры, смысл всего нашего воплощения. Поэтому спасибо большое за эту беседу и будем рады снова слышать вас на волнах Веда Радио.
Хорошо. Хари Кришна.